Глава 25. Я проснулся в воскресенье утром с обычной мыслью, что надо немедля отправляться в путь. И хотя мы находились в глубочайших безднах, все же сознавать это было приятно. Впрочем, мы уже стали настоящими троглодитами. Я не вспоминал больше о солнечном и лунном сиянии, о звездах, о деревьях, домах, городах, о всех тех земных благах, которые были для жителей подлунного мира необходимостью. В качестве ископаемых мы пренебрегали этими дарами. Грот представлял собою просторную залу. По его гранитной поверхности мирно протекал наш верный ручей. На таком расстоянии от истоков температура воды в нем сравнялась с температурой окружавшей ее среды и стала вполне пригодна для питья. После завтрака профессор в течение нескольких часов приводил в порядок свои ежедневные записи. «Итак», — сказал он, — «я начну с вычислений, чтобы точно определить, где мы находимся. О возвращении я собираюсь начертить карту нашего путешествия, представив схематическим рисунком строение Земли в профильном разрезе, что даст представление о том, какой путь проделала наша экспедиция».
«Это весьма любопытно, дядюшка, но будут ли ваши записи достаточно точны?»
«О да, я тщательно измерил величину углов, я уверен, что не ошибся. Определим сначала, где мы находимся. Возьми компас и посмотри, какое направление он указывает».
Я посмотрел на прибор и, проверив свое наблюдение, ответил: «Восток, юго-восток».
«Отлично», — сказал профессор, записывая указания и быстро произведя какие-то вычисления,
из которых я узнал, что мы, оказалось, прошли 85 лье. «Значит, мы путешествуем под Атлантическим океаном».
«Совершенно верно.
И в настоящую минуту, быть может, над нашей головой бушует буря, и корабли борются с морской стихией».
«Весьма возможно».
«И киты ударяют своими хвостами о стены нашей темницы».
«Успокойся, Аксель. Им не удастся поколебать ее стен. Но вернемся к нашим вычислениям. Мы находимся на юго-востоке, в 85 лье от Снайфедльс, и, согласно моим записям, на глубине 16 лье от земной поверхности».
«16 лье!» — воскликнул я.
«Конечно!
Да ведь это, согласно науке, предел нижнего слоя земной коры!»
«Не отрицаю.
И по закону возрастания температуры тут должна бы быть жара в 1500 градусов».
«Должна бы, мой мальчик.
И вся эта гранитная твердыня должна была бы расплавиться».
«Ты видишь, что ничего этого нет, и что факты, как бывает часто, опровергают теорию».
«Я принужден согласиться, но это поражает меня». «Что показывает термометр?» «27,6 градуса».
«Значит, для подтверждения теории ученых не хватает еще 1474,4 градуса. Следовательно, пропорциональное повышение температуры – ошибка. Следовательно, Хэмфри Дэви не заблуждался. Следовательно, я был прав, веря ему.
Что ты можешь возразить на это?»
«Увы, ничего».
Правду сказать, я мог бы многое возразить. Я решительно отвергал теорию Дэви и твердо держался теории центрального огня, хотя и не замечал его проявлений. Я допускал скорее, что это жерло потухшего вулкана, перекрытое огнеупорной лавой, которая не позволяла жару проникать через свои стены. Но, не пускаясь в долгие размышления, я ограничился признанием существующего положения вещей.